новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Вы можете смотреть нас в официальном нашем YouTube-канале. Также идет трансляция в Телеграме и в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте. Это видеотрансляция. Слушайте нас по-прежнему на нашей частоте. Итак, с чего мы сегодня начнем? Обсудим мы 4 темы в течение часа. И первое это довольно громкое заявление Андрея Клишаса. Он дал интервью газете «Ведомости» и рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян. Далее мы поговорим об обсуждении въезда 9-го пакета санкций против России. То есть вот их было уже 8, теперь уже 9-й. Говорили уже представители ЕС, что вводить практически нечего против России, но тем не менее находят, и причем 180 новых позиций будет. А в Совете Федерации тем временем допустили изъятие зданий посольств недружественных государств. Это вот такая ответочка. Также мы поговорим о том, что в магазинах Москвы появились имитирующие оригинальную Coca-Cola напитки, то есть такой подделочки уже начали появляться в магазинах постепенно. И на концовочку в России предложили ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Андрей Клишас, сенатор, рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян. Он говорит, что эти меры должны сделать нахождение за границей для людей менее комфортным. Я цитирую. Многие из них, то есть россиян, сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы или мы не можем понять, платят они налоги или нет? Что еще сказал Клишас? Он сказал, что препятствовать возвращению людей в Россию невозможно. Это противоречит Конституции. И я напомню, что в конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании списков покинувших страну граждан. Он сказал, что россияне бегут от мобилизации в страны Евразийского экономического союза, где Москва создала стабильность, в кавычках. Они воспевали Запад, эти страны, которые от них отказались, где их презирают, они не нужны. При этом они постоянно подвергали сомнению работу нашей страны по созданию стабильности. Так, что еще по этой теме? В ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию, Абхазию стало рекордным за 5 лет, согласно данным ФСБ. Ну, собственно, все эти цифры знают, об этом говорили. Сейчас мы эту тему обсудим с профессором кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России, доктором экономических наук Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, нужны какие-то еще ограничения для людей, которые убежали из России, или вот то, что они в течение там, полугода будут платить налог в 30%, этого уже достаточно?
Ну, вот лично я считаю, что России нужно в первую очередь думать о том, чтобы их вернуть назад. Потому что ряд людей уезжали на эмоциональном таком драйве, не понимая, что к чему. И, собственно говоря, закрывать для них путь обратно на родину, наверное, это было бы неправильно, поскольку у нас есть и предыдущий опыт, когда, начиная с 90-х годов, мы реализовывали политику возврата тех людей, которые уехали там, в советский период времени в другие страны. Вот. Ну и надо, наверное, забывать, что все-таки своими гражданами разбираться не стоит. Что касается налогообложения, то здесь существует вполне понятный внятный порядок, связано с тем, что если человек длительное время живет за рубежом, то он утрачивает статус резидента. И, соответственно, к нему применяется другой налоговый подход. Соответственно, он лишается права получать, или не платить здесь налоги за 13%, да, а как нерезидент он начинает платить больше. И я думаю, что применять какие-то другие санкции не имеет смысла. Надо не забывать о том, что те люди, которые уехали, они продолжают работать в российских компаниях, соответственно, составляют их кадровые ресурсы, тем самым обеспечивают их работоспособность. Если каким-то образом воздействовать негативно на них, они могут прекратить работать с ними, там, перебраться еще куда-то, но тем самым, так сказать, пострадают именно наши российские компании и, соответственно, наша экономика. Uh-huh. Здесь надо быть крайне осторожным и крайне аккуратным. Те события, которые сейчас случились, они не навсегда, естественно. И в какой-то период времени люди всегда имеют возможность одуматься, передумать, изменить свою точку зрения. И, соответственно, так сказать, страна, которая не закрыла для них ворота, да, это та страна, куда они вернутся. Соответственно, будут пополнять наши трудовые ресурсы.
Ну, смотрите, Александр Львович, следуя логике Клишеса, он как раз говорит о том, что мы не собираемся как раз закрывать въезд сюда назад этим людям, а он хочет как раз их, видимо, таким образом как-то побудить вернуться. Вот если компании с ними не будут сотрудничать или какие-то ограничения вводить, то, может быть, вот люди как раз вернутся, у них не останется другого выхода.
Знаете, я, опять же, приведу тот пример, который характерен для взаимодействия с мигрантами трудовыми в Средней Азии. Как только вы создаете барьеры на их пути приезда там, в нашу страну, они начинают искать альтернативные пути. Вот, и это означает, что они находят их в конечном итоге в Турции, в странах Ближнего Востока, в Японии. Но уже оттуда они к нам не вернутся. Поэтому тут надо очень аккуратно и взвешенно подходить к этой, как бы, так сказать, проблеме. Вот. Самое главное, чтобы не выплеснуть из ванны вместе с водой ребенка. Вот. Побудить, наверное, можно, да, но надо просто другие методы искать поощрительного характера, но никак не ограничительного. В конечном итоге, когда человек понимает, что он не может там получать, например, доход от российских компаний, ну, он начинает думать о переезде за рубеж. Кстати, не забываем о том, что политику высасывания кадров из нас, да, вот, в условиях СВО в виде соответствующих санкций провозгласили США и европейцы. Поэтому надо понимать, что для них это будет благо, разрыв взаимоотношений с нашими соотечественниками. Uh-huh. Соответственно, поэтому это очень тонкая история, да, и с экономической, и социальной, и политической точки зрения. Поэтому здесь надо очень-очень аккуратно подходить.
Uh-huh. Спасибо большое. Это был Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Обсуждаемое предложение Андрея Клишеса, который сегодня рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян. Конкретно какие-то ограничения он, правда, не уточнил. Но вот у меня есть небольшая статистика. Некоторых работодателей перестало устраивать, что их сотрудники выбирают удаленно работу за границей, хотят видеть, если не вовсе, то хотя бы в России. По данным рекрутинговой компании «Анкор», особенно часто в последнее время хотят скрыть свое местоположение соискатели мужчины, цитирую, часто в своих резюме на сайтах поиска работы и в начале общения с рекрутером кандидаты заявляют, что находятся в Москве и при необходимости готовы к очной работе в офисе. То есть получается, что люди уже при поиске работы лгут и говорят о том, что они находятся в Москве, на самом деле они где-то за границей. А потом выясняется, что они проживают за границей и могут работать исключительно удаленно. И вот по данным того же «Анкор», на то, чтобы сотрудник работал удаленно из другой страны, соглашаются только 36% компаний. 7373-94-8, телефон нашего прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Вот я работаю на удаленке уже 2 года, как пандемия началась.
Ну вы же в России.
В России, но для моего работодателя, думаю, все равно было, если бы я был не в России. Я выполняю свои служебные обязанности и плачу здесь налоги. 13%.
Так.
В чем претензии? Вот, допустим, в такой категории я могу теоретически, я не уехал, мог бы уехать и работать так же, и платить бы налоги в Российскую Федерацию.
Угу.
В чем ко мне претензии тогда были бы?
Я не знаю, Лимонадный Джо, претензии-то как раз не к вам, а претензии к тем, кто уехал за границу. И вот пишут, что как раз компании многие сейчас это очень легко выясняют с помощью службы безопасности, где находится человек, в России или за границей.
Не знаю, мне мало симпатична идея Клишеса. Я считаю, что у нас есть конституция, там право есть свободно уезжать и свободно возвращаться. Люди выбрали там, где его лучше. Что их будут за это осуждать? Ну, кто-то испугался, что. Угу. А меня не призвали, может быть, я тоже испугался бы. Потому что я старенький уже, я свое отслужил.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Поняли вас, Лимонадный Джо. Ну что, мы, наверное, с этой темой, да, пока закончим. И перейдем ко второй. Да?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Это информационная программа «Поток». Продолжаем. Средства массовой информации узнали об обсуждении въезда 9-го пакета санкций против России. Документ включает 180 новых позиций. Как сообщает газета «Политика», Еврокомиссии, представители стран Евросоюза обсуждают меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа. Некоторые собеседники издания выразили мнение, что согласовать новые ограничения удастся относительно быстро. Также вот несколько минут назад стало известно, что Евросоюз в рамках 9-го пакета санкций против России рассматривает возможность введения рестрикций в отношении сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами. Это сообщает агентство Bloomberg. Обсудим мы эту тему с Иваном Тимофеевым, программным директором Российского совета по международным делам, кандидатом политических наук, доцентом МГИМО. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Ну вот узнали, да, что 9-й пакет скоро примут. Как вы считаете, вообще, что можно еще принять? 180 пунктов там. Что можно еще принять против России?
Ну, смотрите, ответ прост. Можно ожидать количественного расширения уже используемых санкций. Ну, например, в отношении России используются блокирующие санкции против наших компаний или отдельных физических лиц, то есть запрет на любые финансовые транзакции с этими лицами. И эти списки можно расширять, в принципе, до бесконечности. А так, скорее всего, власти Евросоюза и будут делать. Они уже заявляли, что, скорее всего, там будут санкции в отношении наших компаний, в отношении наших медиа и так далее. Могут быть расширены списки экспортного контроля, то есть товаров, которые запрещены к поставке в России, списки импортного контроля товаров, которые запрещены к поставкам из России. Но вот это основное, то, что я пока вижу.
Угу. Но я еще читала, что вроде бы против банков дополнительные санкции хотят ввести.
Ну, могут быть против банков, вполне я это допускаю. Почему? Потому что ЕС здесь уже в отстающих, американцы, например, вводили санкции в отношении наших банков, и британцы, кстати, намного больше, чем Европейский Союз. Я здесь опасался ущерба для самого себя, в общем-то, но сейчас, я думаю, будет потихонечку догонять остальных.
Угу. А как вы считаете, может ли как-то повлиять на наше взаимодействие со странами СНГ, с дружественными нам странами?
Вы знаете, ну, уже повлияло, что называется. Здесь больше значение имеют не ЕСовские, а американские санкции, а они-то как раз в отношении финансового сектора достаточно серьезные были, и это уже влияет. И угрозы в отношении партнеров системы МИР, например, и, в общем, в целом угроза вторичных санкций со стороны США. ЕС здесь санкции его не так критичны. Это, скорее всего, добивать будет наши отношения, остатки наших отношений с Европейским Союзом, но по СНГ скорее нет, чем да.
Угу. Также вот стало известно, что Евросоюз собирается ввести санкции, по крайней мере, рассматривает эту возможность, в отношении сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами.
Да, ну это как раз-таки вполне возможно. Я думаю, что рано или поздно они это сделают, скорее рано, чем поздно, и просто будут... Они и так уже, эти санкции существуют, потому что есть нормы экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения, в отношении целого ряда промышленных товаров. То есть, по большому счету, российский сектор, производящий этот вид продукции, и так уже находится в тисках санкций. Ну, просто они здесь будут докручивать, что называется.
Угу. Докручивать, но, насколько я знаю, есть какие-то проблемы с такими компонентами, как чипы. например? Нет,
они уже давно есть, они уже давно введены, эти санкции, и американцами, и ЕСовцами, то есть это уже существует. Но просто докручивать будут какую-то более безобидную продукцию, которая теоретически может использоваться в данных отраслях. Но я подчеркну, что сектор двойных технологий и так уже находится под санкциями уже давно, поэтому вот эти нововведения, они мало что поменяют.
Угу. А, Иван, еще одна тема. В Совете Федерации допустили изъятие зданий посольств недружественных государств. Это наша такая ответная мера. А, в законодательство может быть введена норма, которая даст России право требовать от дипмиссии таких стран отказаться от использования занимаемых ими площадей. Это должно стать ответной мерой на подобные действия в отношении Москвы, заявил глава Комитета по международным делам Григорий Карасин. А как вы считаете, вообще вот такое возможно, что мы просто будем забирать здание дипмиссии?
Я думаю, что появление такого правового механизма возможно. Его право применения пока, в общем, не очевидно. Но смотрите, в Европейском Союзе, например, введены были санкции в отношении Россотрудничества. Значит, Россотрудничество – федеральное агентство. Россотрудничество и собственное за рубежом. Существуют уже нормы или идет их развитие правовых механизмов ЕС, которые будут позволять конфисковывать собственность заблокированных лиц. То есть в теории возможна ситуация, когда та или иная собственность, в том числе наша собственность наших государств, будет изыматься. Ну, соответственно, закономерно ожидать, что сходные механизмы будут появляться и у нас.
Но это же будет фактически как? У них происходит рейдерский захват, и мы ответим тем же.
Ну, не рейдерский захват. У них происходит изъятие собственности, и у нас происходит изъятие собственности.
Ну, а как под это можно подвести законодательную базу вообще, в принципе?
Ну, можно создать такой правовой механизм. Они же создаются в Европейском Союзе, создаются, соответственно, ну, у нас будет нечто похожее.
Угу. То есть, в принципе, мы можем, допустим, изъять здание посольства США на Новинском бульваре?
Пока не можем, пока нет правового механизма. Угу. Посмотрим, что он собой будет представлять, потому что пока мы не видели документов, ну, уже будем потом делать выводы.
Угу. Но, то есть, в перспективе этого, а вообще такой прецедент был в мире?
Ну, вы знаете, прецеденты разные есть, и, строго говоря, ситуация сейчас достаточно уникальна, потому что все-таки, да, были такие тяжелые дипломатические кризисы, но, в общем, до такого скатывались очень редко. Ну вот, надеюсь, что все-таки удастся здесь какие-то пределы нам нащупать, дно какое-то.
Одно, а вообще есть какие-то перспективы? Мы нащупаем дно в ближайшее время?
Вы знаете, я помню, в 2014 году мы думали, что вот оно дно, а потом дно думали, что в 2016, 2017, когда...
А потом это был потолок уже, да?
А потом, да, оказалось, что там еще глубже, а после февраля дно вообще стало бездонным. Поэтому я бы здесь не зарекался пока.
То есть, возможно, все что угодно?
Ну, конечно.
Ну, а ваши какие прогнозы вот в дипломатических отношениях? Будет
я думаю, что все-таки по дипсобственности и по тому, что касается, значит, дипломатической службы, консульской службы, все-таки стороны до этого не дойдут. Потому что это во взаимных интересах. И да, есть высылки дипломатов, да, мы помним, что сейчас именно с этим далеко пойдут.
Но может такое быть, что, да, вот Григорий Карасин, он просто такой посыл отправляет, что, ребят, нет, вы, может быть, уже...
Да, понимаете, в этой инициативе, как создание правового механизма, смысл имеет. То есть механизм будет, а уж как его будут применять, это покажет время, в том числе и политика наших стран. Ведь он применяться будет, скорее всего, в ответ, если вообще он появится. Но мне кажется, что такие инициативы закономерны. Их появление, там вопрос уже в деталях, но будем вникать, смотреть.
Спасибо большое. Это был Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Что я хочу сказать? Вот видите, выяснили, что, в принципе, вполне мы можем забрать посольство США на Новинском бульваре. Ну, если до этого дойдет, там красивое большое здание, в принципе, там можно много еще разместить. Панк 13 пишет, давайте Аляску изымем. Давайте, Панк. А почему бы и нет? У вас, знаете, такой юмор странный. Причем здесь Аляска и Сдварь. Кстати, я вам хочу сказать, что я была в этом здании. Я там визу получала в США, когда еще все было у нас нормально. И мы, в принципе, ездили друг к другу в гости. Так, что мы сейчас обсудили? СМИ узнали об обсуждении в ЕС 9-го пакета санкций против России. 180 новых позиций будет. Как сообщает газета «Политика», Еврокомиссии, представители стран Евросоюза обсуждают меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа, то есть средств массовой информации. Некоторые собеседники издания выразили мнение, что согласовать новые ограничения относительно быстро, это закавычено. Также будут введены новые санкции в отношении сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами. Ну и еще одна новость, как бы вдогонку, тоже наша ответочка. Это Совет Федерации допустили изъятие зданий посольств недружественных государств. В законодательство может быть введена норма, которая даст России право требовать от дипмиссии таких стран отказаться от использования занимаемых ими площадей. Это должно стать ответной мерой на подобные действия в отношении Москвы, заявил глава комитета по международным делам Григорий Карасин, сообщает газета «Ведомости». И далее идет цитата: «Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности, например, власти США произвели фактически рейдерский захват ряда консульских учреждений, незаконно арестованы резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, консульство Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства России», сказал сенатор. Сейчас по закону помещения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста или исполнительных действий. Единственное исключение – отказ государства собственника от такого иммунитета. Синг пишет: «В наше время нужно готовиться только к одному, ко всему». Это вообще-то правда. Но что я хочу сказать? Вот вчера появилась статья в газете «Гардиан», по-моему, в газете «Гардиан» я читала, что там собственность. И, собственно, наши деньги заморожены, их тоже хотят конфисковать, и все, в общем-то, к этому идет. Но более того, эти друзья, они собираются еще создать специальный трибунал и пытаются сейчас в ООН эту тему протолкнуть. Вот об этом вчера писал «Гардиан». И в частности, активисты, естественно, это страны Балтии, Польша. Также к ним, как ни странно, присоединилась, например, Франция. Они тоже хотят создать трибунал против России. И, что удивительно в этой ситуации, Великобритания и США пока занимают нейтральную позицию и не присоединяются к этому, потому что если эта история продолжится и будет создан такой трибунал, то, соответственно, уже ни о каком переговорном процессе говорить не нужно, потому что все пути будут окончательно и бесповоротно отрезаны. И вот там есть, видимо, такое крыло ястребиное, которые хотят просто уже обрубить с Россией вообще все отношения полностью раз и навсегда. Это вот товарищи типа Жозеп Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и других много. И, разумеется, вот эти три страны Балтии и Польша. И, кстати, страны Балтии даже более активны, чем поляки, как это ни странно. Ну, может быть, у них какие-то там проблемки такие психологические. Так что посмотрим, чем дело закончится. Будем мы изымать посольство или все-таки ограничимся?
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Там все наши последние новости. Также там идет видеотрансляция эфира. Еще одна видеотрансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». И еще одна видеотрансляция в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Там вы можете посмотреть, если вам очень хочется, и можете услышать тоже, если вам очень хочется, на частоте 94.8. Что ж, мы продолжаем. Да, у нас две темы еще в течение ближайших 24 минут. В магазинах Москвы появились имитирующие оригинальную Coca-Cola напитки. Вот такая прекрасная новость. Она пришла насколько я понимаю, вчера выяснило агентство РБК, двухлитровые бутылки, произведенные 5 октября и 3 ноября, обнаружены в двух магазинах сети дискаунтеров «Светофор» на Варшавском шоссе и в проезде Черепановых. На этикетке указано, что напиток изготовлен с разрешения The Coca-Cola Company российским ботлером ООО Coca-Cola HBC Евразия на производстве в Москве. Появление таких бутылок противоречит заявлениям американской компании о прекращении работы в России. По телефону горячей линии, указанному на этикетке, корреспонденту РБК ответили, что Coca-Cola с датой производства в ноябре не может быть оригинальной. Источник РБК на рынке безалкогольных напитков утверждает, что ранее поставляемый США концентрат для изготовления оригинального напитка Coca-Cola закончился и новых поставок не было. А что же это значит? Вот до конца непонятно. Это значит, что у нас появилась наконец-то паленая Кока-Кола, что так все ждали, или это действительно кто-то вот так несанкционированно просто взял и стал производить. Но не совсем понятно, из какого концентрата производит этот напиток, поскольку концентрат, как выясняется, поставлялся к нам из США. И не вернемся ли мы в 90-е годы, когда у нас там в палатке, в которых стоял там спирт-рояль и прочая вот эта вот вся дребедень, поддельная амаретто и куча какой-то непонятной газировки. Не вернемся ли мы в эту эпоху? И действительно ли это поддельная Кока-Кола или, может быть, все-таки это какая-то ошибка? Дима Хамовники пишет, да не покупайте эту Кока-Колу, я с вами соглашусь, Дима Хамовники, но, вы знаете, у этого напитка, как ни странно, есть огромное число поклонников, и это неудивительно, потому что Кока-Кола на нашем рынке продается, мне кажется, уже больше 30 лет, и вот так просто от нее отказаться будет сложно, потому что выросло целое поколение уже на этом напитке, ну, впрочем, не только на Кока-Коле, но и на другой газировке. Что говорить о Пепси, да? А Пепси? Пепси появилась же, по-моему, у нас где-то к Олимпиаде, это вообще 80-й год, и с тех пор у нас продаются Пепси-кола, то есть более 40 лет у нас на рынке была Пепси-кола и более 30 лет Кока-кола. И вы думаете, что вот так в один момент эти напитки уйдут? Для кого-то это любимые напитки. Кстати, вот я хотела бы спросить, покупаете ли вы эти напитки и видели ли вы что-то подобное в своих магазинах, может быть, где-то поблизости вы вдруг увидели бабах какую-то непонятную Кока-колу или Пепси-колу непонятного производства. Потому что этот вопрос на самом деле многих беспокоит. Не наводнит ли нас сейчас вот такой вот контрафакт? Главное, чтобы пиво не пропало, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Это правда, но вы знаете, Григорий, я вас расстрою, потому что пиво тоже уже постепенно пропадает. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. По поводу Пепси-колы?
Да.
Да, дед Щекарь. Ну, смотрите, ситуация такая, я вот сейчас только из глобуса вышел, все прилавки завалены казахской Кока-Колой, то есть по параллельному импорту, который везут, поэтому... В чем проблема, я даже не знаю.
Да, вы знаете, есть казахстанская, и я даже видела польскую в магазинах. Но это не контрафакт. Это как раз не контрафакт. Нет. Это везут по параллельному импорту. А речь как раз о контрафакте.
Польские есть.
Угу, да,
а речь... Контрафакт я даже, честно, не встречал. Вообще, в принципе, предпочитаю воду. Хотя сам поколение какого? 85-го года рождения?
Угу.
Ну, как раз, да.
Поколение пепсивое. Поколение пепси, да.
Да. Но ее, в принципе, не особо любил. Поэтому и родители особо ее в детстве не покупали изначально.
Ну и слава богу. То есть у вас вкусовые рецепторы не испорчены. Спасибо.
Нет.
Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы эту тему продолжим с генеральным директором информационно-аналитического агентства InfoLine Иваном Федяковым. Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Вот эта вот информация вчерашняя, да, от РБК о том, что в нескольких магазинах появилась странная какая-то Кока-Кола, имитирующая оригинальную, вызывает ли она какое-то вот, может быть, беспокойство? Не наводнятся ли же наши магазины вот каким-то контрафактом, знаете, как в 90-е?
Ну, смотрите, давайте сначала определимся с терминологией. Есть понятие контрафакт, есть понятие подделки. Это не одно и то же. Контрафактом является любая продукция, которая поставляется или продается без разрешения правообладателя. То есть, если какая-то известная марка выпускает продукцию и не желает, чтобы эта продукция продавалась на территории Российской Федерации, а тому может быть множество причин, и не только санкции, то кто-то поставляет эту продукцию, ну, соответственно, без согласования с ними, и в этом случае эта продукция будет называться контрафактом.
Но, судя
при
по всему,
это может быть оригинальная продукция.
Да.
Если вы вспомните, как это было там лет 10 назад, когда айфоны, допустим, не продавались в России официально, но при этом они были.
Да, залоченные привозили
из США. Были как раз те самые залоченные, разлоченные, да, были те самые контрафактные как раз айфоны, но при этом это были оригинальные, естественно, смартфоны, потому что в тот момент их подделать было невозможно. Поэтому проблема сейчас заключается в том, что в отсутствии интересов правообладателей поставлять продукцию на российский рынок, мы видим, что растет доля как контрафакта, но так и, к сожалению, подделок.
Подделок. Вот то, что как
если
раз...
продукты...
да. То, что РБК вчера обнаружили, это, скорее всего, подделка, я так понимаю.
Это, скорее всего, была подделка, да, потому что официально эта продукция уже не выпускается в России. Были случаи, когда завозились эти газированные напитки с территории других стран, произведенные там для Казахстана. Был даже случай, когда завозилась Кока-Кола, произведенная в Украине, на территорию России. Она тоже продавалась. Но так, чтобы продукция была промаркирована выпуском уже после того, как было принято решение приостановить производство этой продукции, и при этом как бы, ну, маркировалось, что это произведено в России, то, конечно, скорее всего, это была некая подделка. И в этом случае там правоохранительные органы должны разбираться в этой ситуации. Искать, откуда завезен этот товар, кто его произвел, и насколько этот товар является оригинальным или... соответственно, не оригинально, потому что здесь все-таки речь идет о продуктах питания и угрозе для здоровья и в некоторых случаях жизни населения.
А, Иван, а скажите, пожалуйста, как сейчас осуществляется контроль? Возможно ли появление вот именно подделок в крупных сетях? Или это просто невозможно?
Ну, контроль осуществляется плохо. Тут, к сожалению, как бы, да, нужно признать, потому что та система контроля, которая была построена за последние десятилетия, она обрушилась, ну, в одночасье, когда, соответственно, как бы иностранные компании стали уходить из России. В любом случае, как бы, все это, ну, весь этот контроль строился во взаимодействии между производителем или генеральным поставщиком этой продукции и ритейлером. Каждую партию продукции можно было перепроверить на предмет того, что эта продукция была изготовлена на предприятии, да, и, соответственно, дошла до ритейлера в целости и сохранности. Но когда у нас взаимоотношения с правообладателем, ну, не стало как класс, то, конечно, гарантировать, что эта продукция является оригинальной, представляется крайне сложным. И даже ритейлеру это проверить, ну, тоже как бы является очень такой тяжелой задачей, потому что многие иностранные компании перестали отвечать на письма, перестали отвечать на запросы, а современная полиграфия позволяет подделать, ну, практически любые защитные знаки, которые как бы используют производители. Да и по большому счету производители не так сильно вкладываются вот в подобную пассивную защиту, потому что информационная система позволяет защитить это гораздо лучше, ну, в цивилизованном мире. Вот. Нам теперь, конечно, с этим будет гораздо сложнее. Конечно, есть лаборатории, которые производят испытания продукции, и как минимум та продукция, которая продается в крупных торговых сетях, она, ну, в моем понимании, абсолютно безопасна для населения. Здесь все-таки ответственность сетей слишком велика, чтобы они этим пренебрегали.
Чтобы рисковать.
Но является эта продукция оригинальной или нет, даже крупная сеть сказать не сможет. То есть эта продукция, скорее всего, будет безопасна, но оригинальная или нет, неизвестно.
А, спасибо, это был генеральный директор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Вот такие перспективы, то есть попадание подделок даже в крупные торговые сети возможно. Вот такая у нас перспектива. Но главное, чтобы эти подделки были безопасны. Если они будут безопасны и вкусные, ну, подделки. Так, что нам пишут? Да ладно, отсутствие Кока-Колы и Пепси настолько беспокоит общество, насколько этому придают значение, в том числе и вы, СМИ. Пейте воду, здоровее будете. Спасибо, пожалуйста, просто за совет, Николай. Вы знаете, мы тут сидим и как раз ждем, когда вы нам очередной совет дадите. У нас раньше финны скупали Кока-Колу ящиками, у нас она дешевле была. Григорий, Санкт-Петербург. А, Григорий, знаю, вы знаете, финны что только не скупали ящиками. И Кока-Колу, и алкоголь, все они скупали, потому что это же и бензин дешевле. Они его тоже скупали раньше, знаете, приезжали сюда, заправлялись и цистерны тоже заливали. Так, Блэк пишет, не прав совершенно ваш слушатель относительно контрафакта. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Григорий из Санкт-Петербурга шлет нам фотографию какой-то непонятной жидкости зеленого цвета с иероглифами. Это, видимо, сейчас продают, наверное. Александр Зотин с февраля перестал колу пить. Я поздравляю вас с этим. Поздравляем, здравее будете. 7373-94,8, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, вот последний эксперт выступал по поводу Кока-Колы, да?
Мы да. Поймем, да? Да, да, а, да, вы здесь, да,
вот,
все хорошо.
Вот вы заметили, я знаю, что вы девушка такая умная, сам, то опасно, значит, а потом говорит, нет, не опасно. Если продаются крупные сети. Ну-то я его понимаю, это лобби вот это вот самое.
То есть вы думаете, это уже лобби. Да, Владимир, я поняла, у вас конспирологическая теория, но, скорее всего, это не лобби и не лобби, а это, знаете что, человек говорит о том, что возможны подделки, но они будут высокого качества, они будут безопасны для здоровья, потому что производится анализ продукции в крупных сетях. Такие ритейлеры, они не будут рисковать. То есть, да, это, может быть, будет какая-то подделка, но, по крайней мере, вы не отравите. Ну, хоть что-то, понимаете, хоть так, хотя бы так. Так, а что еще? Контрафакт — это и есть подделка, пишет Блэк. Ну, вот видите, да, мне говорят, что контрафакт — это не подделка, это то, что ввезено нелегально. Анастасия искала замену Кока-Коле. Все, что предлагают, слишком бриттерное. В оригинале, может быть, количество сахара было не меньше, но там чем-то его маскировали. Да, Анастасия, но вся проблема в том, что компания Кока-Кола держит свой рецепт в секрете. Он строго засекречен. И в Россию поставлялся готовый концентрат. И, как вы понимаете, его никто не знает, из чего в реальности делается Кока-Кола. Она действительно вкусная. И есть еще вариант без сахара. Если вам как бы сахар противопоказан в таких количествах, а это действительно очень сладкая шипучка. Блэк, нет, ввезенные оригиналы не являются контрафактом. Хорошо, спасибо большое, Блэк. Мы теперь это будем знать. Я буду знать, что введенные оригиналы не являются контрафактом. Так, что еще? Финист пишет, скорее бы она вообще исчезла из магазинов. Любая подделка или из Казахстана. Все вредно, все вредно. Финист, ну смотрите, ну все вредно. Сигареты вредны. Знаете, да? Мы сейчас, кстати, вот дальше будем говорить о сигаретах, в частности, об электронных. Они вредны или вредны? Вредны, наверное, да, вредны, правильно. Это все вредно, но это же не исчезает из магазинов. А вы знаете, алкоголь, насколько вреден? Скорее бы это все исчезло, мы так до чего дойдем? Давайте все вообще изымем, и что, будем пить воду одну. А квас вреден? Тоже наверняка. Да? Ну, на этом, я думаю, мы пока эту тему завершим и перейдем как раз к еще одной вредной теме.
Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Да, я надеюсь, мы успеем сказать главное. В столице 14:50. Это программа «Поток» на радиостанции, «Говорит Москва», 94,8 FM. Я что-то уже немножко заговариваюсь. Итак, от вредной Кока-Колы мы плавно переходим к не менее вредным сигаретам. В России предложили ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами, или, как правильно сказать, онлайн-продажу, да, электронных сигарет. Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить торговлю электронными сигаретами через интернет. Вот для меня, если честно, вообще удивительно, что можно до сих пор действительно так, можно электронные сигареты купить через интернет. Это как? Как это происходит? Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть распоряжение Rush Today. В обращении законодатель отметил, что по сообщениям СМИ только в течение последнего года в России произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет спровоцировало смерть несовершеннолетнего гражданина. А эксперты, в том числе иностранные, не раз обращали внимание на ложные утверждения производителей электронных сигарет о том, что они безопаснее традиционных табачных изделий. Медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает легкие. Обсудим мы тему электронных сигарет сейчас с членом Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктором Зыковым. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, вот если честно, для меня это удивительно, что у нас электронные сигареты до сих пор можно купить через интернет. Это правда так?
Ну, сами устройства, да, к сожалению, можно до сих пор купить. И это, конечно, большая проблема, потому что в 2020 году, когда поправки в закон вносились, к сожалению, вот некоторые депутаты настояли на том, чтобы оставить онлайн-продажу. Хотя, конечно, это, безусловно, в первую очередь говорит о том, что это путь для распространения среди несовершеннолетних этих вейпов, электронных сигарет.
Угу. Да, потому что через интернет их же не видно, да? Они, например, нажимают на этот квадратик. Вам есть 18 лет? Они нажимают «да». И, получается, они покупают.
Ну да, безусловно. Тем более там курьер, что когда будет проверять, сейчас никаких проверок нету вообще в целом, поэтому...
Угу.
Конечно, это стандартный легальный способ, ну как нелегальный способ покупки.
Угу. А что значит устройство? Устройство это что такое?
Ну это, собственно, сам вейп, да, там электронная сигарета. То есть, в принципе, у нас запрещено продавать жидкости.
Угу.
Вот, и их как бы, соответственно, с 2020 года этот запрет действует. Но если это устройство, в которое картридж вставляется, да, то есть если это устройство без картриджа, то получается, что вот его как бы продажи разрешены.
Угу. А, но это, по сути, вейпа. А если вот одноразовые электронные сигареты, их нельзя, да, купить в интернете?
Ну, одноразовые вообще, в принципе, по закону нельзя, потому что они наполнены жидкостью. Но, опять же, если это там электронная сигарета, кто там, когда будет разбираться, там есть жидкость или нет. То есть это тоже такой, я думаю, что этот запрет обходят и продают без проблем и одноразовые изделия.
Угу. А что касается вот этих вот случаев со смертью подростков от электронных сигарет, доказано ли, что действительно они умерли в результате вот курения электронной сигареты?
Это случаи у нас в стране или за рубежом?
Да, у нас. У нас было несколько случаев. Вот поэтому нас... депутат Хамзаев и предложил запретить торговлю электронными сигаретами через интернет.
Ну, пока, я так понимаю, все-таки надо посмотреть на выводы тех следственных мероприятий, которые там проводились. Вот. Но то, что за рубежом, это точно так. Это факт. Ну и плюс, можно точно уже сказать, что два человека у нас были в реанимации, когда тоже покурили вейпы, электронные сигареты, и их удалось спасти. То есть это два тоже. Один, я так понимаю, насколько помню, тоже 20-летний парень, вот, и девушка тоже примерно там такого же возраста, 24, по-моему, был. Вот поэтому это очень серьезная вещь, и здесь надо понимать, что ингредиенты-то разные в жидкости могут быть. И то, что производители сначала говорили как плюс, что там вот нет никакого сгорания, что это менее вредно, это не так. Потому что по факту мы получаем, что не все, так сказать, составляющие жидкости могут испаряться и что-то попадать в легкие. И когда это попадает в легкие, естественно, там это на основе, например, какие-то ингредиенты там, на основе... ну, жировая какая-то составляющая, то понятно, что это сразу же приводит к тому, что легкие повреждаются там или со временем, или, может быть, даже в очень короткий период теряют свой функционал. И вот именно это и приводит там, к многочисленным проблемам. И к летальным исходам, и к инвалидности на всю жизнь. Там легкие пересаживали кому-то уже. Вот поэтому это очень такая вещь, конечно, несравнимая, потому что абсурдно говорить о меньшем вреде, когда, ну, сигареты – это очень вредный продукт. Но покурив их месяц, навряд ли кто-то попадет в реанимацию, да, хотя это тоже очень вредно, естественно. Но абсурдно сравнивать там и говорить о меньшем вреде новых вот этих электронных сигарет, если мы видим такой результат, да, в ряде случаев. Это кратковременный эффект, если там вот используются такого рода ингредиенты. А если среднесрочная и долгосрочная перспектива, то это то же самое. Там заболевания и онкологические, и сердечно-сосудистые, и в первую очередь, конечно, хронические заболевания легких.
Угу. А контролируется как бы процесс вот закупки этих устройств, проверяются ли они на содержание, вот это вот содержимое, собственно, вот этого состава, да, этих электронных сигарет, одноразовых, многоразовых, из чего состоит вот эта жидкость, как это попадает вообще на прилавки?
Ну, Роспотребнадзор у нас осуществлял эти мероприятия в 2021 году как минимум. Вот, и выявил там много нарушений, эту продукцию очистить. Но, тем не менее, мы понимаем, что в 2022 году это не слишком, скажем, контрольно-надзорные мероприятия осуществляются. Вот, и я думаю, что, ну, продукция, понимаете, продукция, она сейчас, во-первых, нет самих требований к этому составу. Вот Роспотребнадзор проверял, он выявил то, что там в принципе быть не должно, и то, что на безопасность любых продуктов влияет, там и средства против клещей были, и там какие-то вообще, что там только в этой жидкости, да, там не нашли. Но это то, чего и так в принципе быть не должно. Но нету требований пока еще, вообще самих требований, которые бы регулировали жидкость с точки зрения там вот именно безопасности использования пищевых добавок в этой продукции. Uh-huh. Потому что вот из-за чего вся эта история случилась, да? Вот почему там вот люди погибли и так далее. Потому что там был просто ацетат витамина Е. Uh-huh. Ацетат витамина Е – это абсолютно безобидная пищевая добавка. Там, да, ее можно в пище применять, и все будет хорошо. Или в креме, да, там прекрасно все. Но если вы его добавляете в жидкость, нагреваете жидкость и вдыхаете, это уже совсем другой эффект, совсем другой
становится ядом.
Орган. Ну, это уже просто, да, это же не желудок, это легкие. И вот почему-то производители думают, что если они используют пищевые добавки, то это все хорошо, потому что они разрешены. Но они разрешены для других целей. Они разрешены для того, чтобы их в пище, при приготовлении пищи использовать, а никак не нагревать и вдыхать. И вот этот такой момент, не все его понимают. Uh-huh. И поэтому вот в плане пищевых добавок, вот Роспотребнадзор найдет там пищевую добавку, но она как бы разрешена легально, да? Мы не знаем, какие она последствия будет иметь вот именно для легких человека, если ее нагреть, и ее как бы она попадает в легкие. Вот это отдельное такое, uh-huh. отдельное должно быть, скажем, направление. Вот именно в этом надо двигаться. Uh-huh. А то, что там проверяют, не проверяют, ну да, вот проверят, увидят там пищевые добавки, они разрешенные как бы на рынке.
А, это спасибо.
Не будет иметь эффекта, пока требований да. не будет.
А, спасибо. Это был член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктор Зыков. Обсуждали мы предложение Султана Хамзаева ограничить онлайн-продажу электронных сигарет. И вот вывод напрашивается, да, такой довольно естественный. Продавцов сигарет я бы вообще в тюрьму сажал, подсадили на эти, на эти штучки с ядом полстраны, в том числе женщин и детей убивают наше будущее, создав моду на курение, пишет Финист. Дима Хамовники, на садоводе можно купить эти одноразовые сигареты, и никто не спросит, сколько тебе лет. Ну, все уже это прекрасно, конечно. Так, что еще? В барах не запрещено курение вейпов, хотя это запретили. Пишет Сергей, в барах в основном запрещено, конечно же, курение вейпов и электронных сигарет, по крайней мере, в тех, в которых я бываю. Далее у нас новости, а потом мы продолжим с программой «Умные парни».